Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас наш постоянный цикл «Беседы о вечном». Сегодня у нас в студии настоятель Вознесенского архиерейского подворья Екатеринбурга, протоиерей Николай Малета. Здравствуйте, отец Николай, благословите.
Здравствуйте, Бог да благословит всех нас.
Сегодня я предлагаю поговорить на тему достаточно непростую. Тема отношений церкви и общества, или отношения общества к церкви. Подтолкнуло меня к этому, собственно, решение Екатеринбургской епархии, предложение о строительстве в Екатеринбурге 300 храмов и о том отклике, который это предложение побудило в обществе. Отклики весьма неоднозначным. Наверное, однозначного отклика здесь и не может быть, потому что, как говорится, сколько людей, столько мнений. Но удивляет то, что и среди людей православных очень часто встречается негативная оценка этого всего, когда говорят, ладно, в праздники, церковные праздники, у нас полные храмы, но ведь в будни, на литургии, дай бог, если человек 10 собирается в храме. Вот, отец Николай, ваше отношение к этому вопросу, строительство 300 храмов, чем обусловлено и нужно ли оно действительно нам сегодня?
Мое мнение... Я считаю, конечно, что нужно. Здесь другой вопрос, как народ это воспринял и как понимает. Вот, мне кажется, что в абсолютном большинстве такое представление, что вот епархия решила взять государственные средства, наши деньги, и построить, скажем, за год, за два, 300 храмов.
Размером храма Христа Спасителя.
Да, да. Совершенно другое положение, другая ситуация, абсолютно. И вот я недавно знакомился где-то в средствах массовой информации, проходит, что вот, скажем, в Москве ситуация приблизительно, наверное, та же, несколько лучше, я так даже прикинул, там около 40 тысяч жителей на один храм, у нас и того больше в городе. Представь себе, вот 40 тысяч населения на один храм, который там, скажем, 80% из них крещенные. Хотя бы по большим праздникам или иногда приходят. Речь идет, скажем, там, по-моему, в Москве первый план 200 храмов, и, по-моему, уже на 35 храмов выделена земля, участки. Разработано около 30 проектов, что это будут действительно такие, скажем, быстро возводимые, не как храм Христа Спасителя, там за год, за два, может, за год можно вполне построить такой храм. И главное, что этот храм дает, это не только, скажем, вот вопрос прозвучал, большие праздники, это понятно. Но в таком случае можно, скажем, строить какие-то, то есть учитывать учреждения, которые работают там, те же театры. Зачем, если с утра там никаких постановок нету, зачем на один вечер строить вот театры и так далее? Речь идет о том же и в Москве, и у нас, что государство не будет выделять никаких средств. Хотя это тоже ненормально, парадокс. Говорят, вместо храмов надо строить садики и так далее. Я так понял, что сейчас еще предложение будет, чтобы церковь, на которую вот повесили полуразрушенные храмы для восстановления, при этом, наверное, в более-менее приглядном виде сохранялась табличка «Памятник архитектуры охраняется законом или государством», то есть табличка охранялась. От чего охраняло советское государство? Наверное, от восстановления этого храма. Храмы разрушенные, полуразрушенные восстановите за свои средства государству, скажем, вот если коснуться, часто всплывает, может быть, коснемся отдельно, Вознесенского храма. Вот 20 лет в этом году, как храм возобновил свое служение, государство не выделило ни копейки совершенно. Хотя это памятник архитектуры и так далее.
И периодически говорят, что же это вот в центре города, вот тут как бельмо в глазу, вот тут вот красиво у нас храм на крови, а здесь вот Вознесенка.
Да, одни требования, чтобы что-то сделать, надо пройти не 20, а 200 мытарств, при этом заплатить за эти проекты реконструкции тому же государству сумасшедшие деньги, потом технадзор, авторские надзоры и прочее, им тоже платить надо. И вот это не с государственной казны, а нужно где-то искать или спонсоров, или из тех же народных средств. Поэтому мне кажется, что в основном народ вопиет. Это не народ, а отдельные люди, личности, которым не нужно ничего. То есть вот это противостояние, скажем, можно даже сказать, добра и зла. Бога с дьяволом, по большому счету, потому что иногда просто это какая-то озлобленность, осатанелая. Вот-вот бесовщина какая-то чувствуется за этими действиями. Когда люди совершенно никакого отношения к церкви не имеют, они не вложили туда ни копейки, при этом требуют, почему это не сделано, почему вот это, а почему вот это не сделано, и почему вы так себя ведете, почему так поступаете. Не имеет никакого отношения. Но лаять нужно, нужно лаять. При этом вот есть статистика, по-моему, 450 или сколько, вот около этой цифры, в нашем городе ночных клубов. Это нигде, никогда никому и в голову не пришло, зачем эти ночные клубы. Но есть у кого-то потребность. Но делают их, ну и делайте. И в этом смысле, скажем, вот если церковь хочет построить храм, но в этом есть потребность. У нас целые районы без храмов. Народ там страдает, мучается. А в особенности пожилые, даже не пожилые люди сейчас, так жизнь закручена, что и у молодых людей, даже не обремененных там, не знаю, семьей, семейных, без детей, и то каждый час, даже минута на счету, чтобы добраться до какого-то храма, нужно время, нужны те же средства. А здесь, если будет рядом, как Святейший Патриарх говорит, в шаговой доступности, то в этом есть потребность. Почему у нас, скажем, магазинов продуктовых, или каких угодно, на каждом шагу? Все первые этажи в многоэтажках вот, по центральным улицам заняты офисами, магазинами и так далее. Если есть потребность, а есть потребность, я убежден, что в этом есть потребность. И речь не идет о том, чтобы сегодня 300 храмов построить, хотя бы начать этот процесс. Потому что в нашем городе, куда ни сунешься, церковь просит, не дают. Не получается, только церковь заикнулась, через какое-то время уже кто-то там подсуетился, как будто действительно вот какое-то осознательное противодействие. И уже там смотришь, какой-то магазин строится или ночной клуб очередной и так далее. Это просто какое-то страшное недопонимание. И при этом те же люди спрашивают, а почему вот столько времени церковь вот свободна? При этом я считаю, что это практически открытое гонение на церковь. Церковь свободная, и в нравственном плане вот, общество не улучшается, вот сколько там проблем, наркомании, пьянства и так далее. При этом не дают никакой возможности что-то делать церкви. Не даже речь идет не о средствах. Дайте хотя бы возможность. Не мешайте, не запрещайте. Это имеется в виду, что не просто будет храм. Храм предполагает обязательно и духовный центр, где будут и воскресная школа, и какие-то, вот, не знаю, досуговый, можно сказать, центр, где люди, близживущие, смогут провести время. Не хочешь воскресную школу, может быть, какой-то кружок, какие-то другие занятия, какие-то, вот, не знаю, лектории, там, не знаю, кинозал какой-то, где можно будет посмотреть те же, не знаю, патриотические, советские, хорошие есть фильмы, и в наше время есть. То есть вот такой досуговый центр, где смогут люди собраться. Потому что сейчас все поделено по каким-то, и везде что надо платить, и все поделено на какие-то сектора. И если государство, об этом говорят даже иногда, что не надо, восстают против чиновники, депутаты дум всяких городских, там государственных и областных и так далее. Меня всегда поражало вот такое наплевательское отношение, я бы сказал, довольно-таки приличной части нашего населения. Потому что это не только пенсионеры. Вот сейчас у нас, вот ехал сюда, уже вот неделя первая заканчивается, в нашем храме вот такой лагерь дневной, детский, на основе такой скаутского движения, понимания. Дети там, у них определенные майки с символикой, там чего-то. Вот для того, чтобы детям провести время, государство выделяет средства. Есть определенные путевки. Но эти дети что-то за свои средства, каким-то образом храм чего-то там кормить и находиться, находит возможность. Но там, вот, по крайней мере, 30 детей, желающих гораздо больше было. Это за свой счет. Это те же дети, наши дети. Неужели они изгои какие-то общества, и они к государству нашему не имеют никакого отношения. Они не граждане нашей страны. Почему о них, об этих детях, которые хотят провести именно в таком русле свое свободное время, эти две недели, почему им никакой помощи не предусмотрено? Почему тысячи, десятки тысяч людей в городе, у них, скажем, досуговая область ограничивается, скажем, храмом, беседы, службы, еще какие-то вещи? Почему государство выделяет на какие-то вот эти средства, там, на клубы, дворцы, там, театры и так далее? Эти люди даже в театры не ходят, потому что у них потребность уже именно вот в церковной жизни. Это люди, которые проработали, скажем, пенсионеры всю жизнь на государстве, или молодые люди, которые отчисляют в том числе на содержание всей этой сферы и всей нашей жизни, отчисляют налоги. Почему на мои налоги, используются для кого угодно, только не для меня?
Ну, церковь у нас отделена от государства, вот этим.
Тогда не берите налоги с этих людей, с верующих. Скажем, в цивилизованных государствах на Западе, там, если ты католик, скажем, в Германии, ты отчисляешь там 2-3% на католическую церковь или на протестантскую церковь. То есть вот содержание, строительство храма там идет за счет этих налогов. То есть человек, вот он таким образом. У нас почему-то, к сожалению, вот какая-то озлобленность, я говорю уже, не человеческая, сатанинская, на ровном месте. И в основном это люди, которым не, вот, абсолютно ничего не надо. Они никакого отношения к церкви не имеют. Так чего вы суетитесь? Чего вы, не знаю, на каждом углу кричите, что не нужно церковь строить? Тебе не нужно. Так и живи себе без церкви. Никто тебя не арканит, никто тебя не тащит в церковь. Хочешь в ночной клуб – иди, если тебе нравится. Я не в смысле того, что иди, человек, пропадай, там, погибай и духовно, и физически. Конечно, у меня душа болит за этих людей. Но насильно никто никуда никого не тащит. Но дайте возможность и не только строить ночные клубы и дискотеки, дайте возможность строить и храмы, в которых есть потребность. Есть потребность, огромная потребность. Если этот будет храм где-то находиться вот действительно почаще, то человек услышит, будет там колокольный звон или не будет там, услышит или увидит, зайдет, перекрестится, и уже будет плюс его кому-то, не знаю, обращению от греха или духовно-нравственному какому-то возрастанию. Потому что нам нужны эти знаки, даже символы для напоминания о том, что есть душа, о которой нужно заботиться. Поэтому мне кажется, что это совершенно не то, что на ровном месте. Это какое-то вот кто-то пиар-акции какие-то устраивает, кто-то хочет на этом какие-то дивиденды очередные заработать там перед очередными там выборами и так далее, заявить часи и будут говорить, давайте строить вот это. Вот на сегодняшний день, к сожалению, вот на Вознесенке у нас только храм. Центра никакого нет, потому что даже...
Храм действительно привести.
Да приведем. Работы идут. Надеюсь, в этом году, если немножко не успеем, то, даст Бог, в следующем. Надеюсь, в этом году фасад доделаем. Внутри уже перекрытие в двух пределах. Сделаны железобетонные, штукатурка, и все сделано. Вот нормально. Кто, не только смотрите снаружи, что там где-то какие-то эти обшарпанность. И я вам скажу, что ни одного нет крупного спонсора. Это все вот то, что народ приносит. На народные пожертвования.
Достаточно, при том, что нет духовных центров, достаточно сильное молодежное движение. И вот
у нас, слава Богу, много пределов. У нас 6 пределов в храме. К сожалению, до сих пор еще никак не достроят старообрядческая община, которая, может быть, в этом году с Илинского предела съедут. Это тоже большое помещение, где можно будет обустроить, и я планирую, даст Бог, сил и жизни, и возможность. Мы смотрим, там классы для занятий в воскресной школе, вот какие-то аудитории. И вот недавно вот то здание рядом, так называемая земская школа, с которой там где-то война какая-то, кто-то купил, кто-то взял в аренду там, хотя есть документы, показывали на всех уровнях, за 1909-10 годы, что эту школу попечительский совет Вознесенского храма выкупил у города. Есть протокол голосований, копия у меня на руках, с архива, что, по-моему, 29 против, там 4, 29 за, то там есть сумма определенная, 10 тысяч с копейками тех средств продать. Там есть условия, что пока школа будет строиться, которую тоже недавно снесли, именно земская школа по Мамина Сибиряка, на время аренды еще 2 тысячи там уплатить за 2 года, пока строить. Все было обговорено. А нам говорят, покажите эту купчую. Это поразительно. Есть документы, которые говорят о том, и есть прошение попечительского совета, чтобы выслали ему копию постановления городской думы. Если есть прошение, чтобы выслали копию, значит, было постановление. Они говорят, дайте постановление. Поразительно. Неужели советская власть так нам и держала все это на блюдечке, преподнесла? Возьмите все документы, это все ваше. Нет, получилось как? Снесли 2/3 этой школы под предлогом реконструкции, остальную треть сожгли бомжи и так далее. Недавно те, которые застройщики, пришел один вот из руководителей с такой претензией, там навес был над тротуаром. Почему вы это самочинно разобрали, этот навес, часть навеса? Я говорю, простите, стойки выбили, это накренилось, там дети ходят, там прихожане ходят, это под снегом зимой, это могло грохнуться. Надо было спросить разрешение. Это поразительно. Мы их работу еще смотрим за тем, что они бросили на произвол, там одни притон бомжей и так далее. Вот это отношение чисто варварское. Хотя могли давным-давно приходу отдать, там бы был прекрасный духовный центр, все бы было нормально. Нет, это надо все изгадить, загадить, не дать, и сам не гам, и другим не дам. Вот я не говорю, что все, но, к сожалению, вот чувствуется вот этот накал. Я, может быть, так немножко в каком-то таком несколько запале. Сейчас вот об этом говорю, но это крик, боль души, потому что вот часто просто диву даешься. Откуда все это? Почему такое непонимание? И я убеждаю, что это или нежелание, или сознательное вот такое противление. Вот это беда просто. По всем направлениям, что бы церковь ни делала, одни претензии, одни упреки, одни спросы, почему вы не делаете, почему вот это, почему 5-10? А кто что-то посодействовал, помог? Бедный владыка наш, как рыба об лёд, бьется постоянно и днем, и ночью. Уже просто вот, по-моему, он совершенно уже не спит. И все только выискивает где-то, чтобы он что-то не проговорился или что-то как-то сказал там, или какие-то вещи. И надо в интернете, везде. Владыка вот такой, он хочет вот это, и вот это. И таким практически, вот не знаю, как исчадие ада преисподнее. Вот язык такой скверный, что противно смотреть и слушать это. И сколько владыка сделал для нашего города, для нашей области, для нашего народа, не снилось никому из людей здесь в духовно-нравственном воспитании, и не только в смысле религиозном, а в том, чтобы эти люди, верующие люди, надежные граждане не только неба, но и земли. А вот это ничего не дается. Поэтому в этом смысле вот не знаю, кому, хотя, вернее, понятно, кому. Лукавый рыщет, как лев, ища кого поглотить, и находит своих помощников, поспешников в человеческом облике, которые делают вот эти вещи. Хотя это понятно, можно обсуждать эти вещи, насколько это мудро, диалог нормальный, цивилизованный, конструктивный, это вполне естественно, призывается всей силы общества, как это сделать нормально, правильно, чтобы всех устроить никогда невозможно, чтобы устроило.
Потому что вот нужен диалог, потому что диалога-то нету, есть крики.
Нет диалога, и никто оттуда не хочет просто общаться. Они просто вот какое вот действительно крики, лай какой-то идет и все, больше ничего. А вот разобраться действительно, сколько это даже нашим отцам города разобраться, ну как сколько вот уже больше 10 лет владыка просит, практически, ну не знаю, единицы вот земли выделены под это, под строительство храма или духовных центров.
Ну даже вот элементарно вообще статистику привести, ну допустим, грубо говоря, 1,5 миллиона, да, населения Екатеринбурга, ну чуть меньше, там, ну, да. Взять даже 10, не говоря, а там 80-90%, которые считают себя православными, взять 10%, 150 тысяч разделить на 300 храмов, это получается, да. 500 человек на один храм.
Да. Да, совершенно верно. Это 10%. А их больше. Вот на Вознесение мы вот в эту Пасху хотели уже где-то какую-то, не знаю, проектор какой-то на улице, потому что народ не помещается. Народ не помещается. У нас, слава Богу, что есть второй предел. Сейчас и в воскресенье, в праздничные дни мы можем послужить две литургии. Две литургии. И ранее в 7 часов и позднее в 9. Если бы одна литургия, то совершенно невозможно попасть. Это Вознесенский храм. При этом рядом храм на краю. Я думал, что храм на краю откроется, а Вознесенский храм будет пустой.
Они оба полные.
Они оба полные. И поэтому чего-то говорить там, вот там будет, зачем, какой смысл, это просто вот действительно нежелание. Никто ни от кого ничего не требует, тем более не хотите жертвовать, не хотите помогать. Но есть люди, которым действительно это нужно, и они имеют на это законное право, чтобы был храм. Это гарантировано Конституцией, чтобы обеспечить. Почему такое вот отношение до сих пор, где-то, мне кажется, на словах как-то перестроились наши власти, но где-то в глубине вот это еще какой-то синдром атеизма не дает возможности вот,
ну, очень крепкий
по-человечески синдром. Вот отнестись даже, вот сообразить таким образом. Я говорю, что на самом деле по всем законам, если у человека это только вот этим он живет, он имеет право на то, чтобы государство обеспечило нормальную его жизнь вот в этой области.
Пускай это будет,
да, пускай это будет культурный, досуговый, таких какой-то угодно, вот времяпрепровождение. Но это серьезная часть нашего населения. А почему о них никаких? Никаких абсолютно забот не проявляется. Поэтому мне кажется, что здесь обязательно нужно, вот нужно, ну, есть, не то, что я говорю, 300, это будет в несколько этапов постепенно, где здесь самая первостепенная необходимость, действительно, есть у нас там пионерские, там
ботаника,
храмов нету в целых микрорайонах, это трагедия. Непонятно, а вернее понятно.
Наш телефон в студии 379-65-94. Мы работаем в прямом эфире. Если вы хотите, уважаемые наши слушатели, поделиться своим мнением по этому вопросу, обсуждаем, пожалуйста, звоните во время нашего прямого эфира. Отец Николай, вот еще такие обвинения от общества звучат, что да, вот хотите построить 300 храмов для того, чтобы зарабатывать деньги. Своего рода такое закрытое акционерное общество. Русская православная церковь, которая вот уже в некоторых храмах там до 3000, как говорят, доходит таинство крещения. Что вот настроить и начнете зарабатывать себе и процветать пышным цветом.
Во-первых, в отношении крещения. Это, честно говоря, до 3000 – это злоупотребление. Злоупотребление, может быть, единичное. К сожалению, еще не все наши батюшки перестроились, и не все послушные, потому что было уже давным-давно, по-моему, с полгода, если не больше, наверное, с год уже, не помню точно даты, но давно, я уже и забыл, когда это было принято решение общеепархиального собрания, то есть представители всей епархии присутствовали на этом собрании, что есть такое постановление, что что-либо жертвовать или ничего не жертвовать сугубо во власти и в желании самого крещающегося или его представителя, скажем, там, родителей, если это ребенок. То есть на сегодняшний день крещение совершенно никакого пожертвования не предполагает. Не предполагает. Потом я говорю, что если бы эти люди, которые вот приходят в храм, которые обращаются, если бы вот это было, вот даже те же, как в цивилизованных странах, 2-3%, вы представляете, это было на содержание, у нас в храме около 50 сотрудников. Получают они в среднем 5-6 тысяч в месяц. Это жертвенное служение. Это люди, у которых семьи, там не только одни пенсионеры, у которых есть пенсия, которые там идут и что-то помогают. На что им жить? У нас коммунальные услуги более 100 тысяч в месяц на Вознесенке. Кто нам эти... Какое зарабатывание денег? Это выживание, выживание абсолютно. И то, что где-то там чего-то надо пожертвовать... Не хочешь – не жертвуй. Если люди подходят, ни разу, может быть, недоразумение какое-то. По крайней мере, у нас в храме, хотя есть действительно необходимость, нужда в этих средствах, потому что, я говорю, спонсоров-то нет. Есть только вот те средства, которые жертвуются народом, за совершение каких-то, не знаю, треб, служб, там, за церковную утварь, свечи и так далее. Это пожертвование. Если у нас где-то фигурируют какие-то там цифры, то это ориентировочно. Есть люди, которые, да, если бы вот эти средства действительно поступали на храм, эти 2-3% от налогов, то не было бы никакой надобности, все бы было бесплатно. Человеку ведь не надо 100 икон. Не надо, вот пришел литература, есть библиотека, есть возможность, сейчас взял, почитал, вернул и так далее. Кому чего нужно. Было бы, что называется, вот бери, в нашем городе это сложно. Много случайных людей, прохожан, перехожан и так далее. Скажем, в некоторых храмах, вот храм Петра и Павла в Полевском, там давным-давно и свечи, и все остальное, вот сколько хочешь, жертвуй и живут. Но там храм более-менее восстановлен, отстроен и так далее. Поэтому то, что это зарабатывание денег, ну а кто не зарабатывает деньги? Кто без них может жить? К сожалению, но других-то поступлений и источников других у абсолютного большинства приходов нет. Поэтому то, что там фигурируют где-то денежные какие-то отношения, что вот деньги фигурируют, ну без них, ну никуда. Это не знаю, всю цивилизацию человеческую, вот эти средства вот присутствуют, без них ну никак невозможно. Поэтому то, что это будет зарабатывание денег, на что зарабатывание денег? Абсолютно. То, что имеет, вот многие прикидывают, сколько нужно средств для реконструкции тех же храмов. Почему государство довело до такого состояния? Даже парадоксы бывают до сих пор. Скажем, вот храм бывший, который превратили в клуб. Просит община вернуть этот храм для возобновления богослужений. Условия, какая вот администрация там поселка или города ставит. Вы нам построите клуб, тогда мы съедем туда, а вы забираете. То есть, представляете? Мы загадили, мы обезобразили, колокольню снесли, купола снесли, все здесь довели до безобразного состояния, вот вы вот это безобразное забираете, сами вас, но взамен нам построите новое здание.
Хорошее и красивое.
Это кошмар. В этом смысле должно действовать государство. Если есть необходимость в клубе, сделайте этот клуб. И восстановите при этом храм. Но для того, чтобы его восстановить, даже если не претендуют на то, чтобы построили новое здание, это нужны средства. Где их брать? Кто их принесет? Ну, есть случайные пожертвования. Есть. Но что такое спонсорские деньги? Они сегодня есть, завтра их нету. То какой-то дефолт, то какой-то кризис экономический, то просто вот какой-то благотворитель жертвует средства. Но вот людям надо получать ту же зарплату каждый месяц, а он скажет, а у меня их нету, средств. Ну и что? Закрывать? Поэтому вот эти средства, конечно, они нужны. И здесь нет того, что вот епархия будет где-то там зарабатывать. Дай Бог, чтобы этот храм, вот-вот, они сами себя содержали и действительно осуществляли свое служение полноценно, полномочно, насколько это только возможно. А на это все нужны средства. Даже те же духовные центры, во-первых, их построить тоже нужно будет находить благотворителей, спонсоров и на народные средства численно, а потом содержать это обслуживание и так далее. Это тоже нужны средства. Поэтому здесь, мне кажется, просто, опять же, такое абсолютное неведение, незнание, хотя люди прекрасно знают, у каждого есть там, или у абсолютного большинства там, собственное жилье, там, квартира, они знают, что есть коммунальная плата, есть какие-то там ремонты, есть какие-то чего-то вещи, нужно там и на питание, но это такое, такая же система, это такая же большая семья. Только, к сожалению, даже у прихожан, если бы это даже возобновилось, то даже прихожане, ну, тяжело ту самую десятину возобновить, где-то раздаются голоса, но это очень сложно. Это единицы, которые способны, готовы плюс к тем налогам, которые они отчисляют от своих зарплат, еще дополнительно десятину от доходов на содержание храма. Тогда бы храм действительно содержался, не нужно было никаких этих там чего-то, цен там на требы, еще чего-то эти устанавливать, ориентиры пожертвования. Поэтому здесь опять же...
Ну, наверное, и не откажет все-таки священник человеку, который, ну, действительно не может пожертвовать.
Я не договорил, да. В нашем храме, вот, по крайней мере, я и все духовенство, и все сотрудники, кто там, церковные лавки, всем было сказано, что если возникают проблемы у человека, ну, какие-то там, то лучше, конечно, подойти к священнику и спросить благословения этого человека. Но если это касается, там, скажем, отпевания или чего-то. Хотя иногда бывали случаи, ко мне подходили: батюшка, вот у нас нет средств за отпевание, вот у вас что-то здесь дорого. Говорю: нет, никаких проблем. Но давайте немножко порассуждаем. Говорю: вот вы верите в Бога? Да. Вы верите, что вот есть душа у вас, у родного вашего близкого человека, который ушел в вечность? Верите, да? Душа в чем-то нуждается. Вот после смерти что человеку нужно? И начинается соображение. И я задаю вопрос: вот сколько вы потратили на поминки, на похороны? Понятно, что там и могила, и все. Это дорого, и это нужно, и это необходимо. Но есть вещи, которые совершенно излишни. Там иногда устраиваются целые там, не знаю, попойки, пиры какие-то. Вот сколько вы потратили на вот эту составляющую? Батюшка, простите, я все поняла. Говорю: пожалуйста, отпевайте, если речь идет о заочном или очном, отпевайте, никаких вопросов, ну, потратили все, только вы сделаете для себя какой-то вывод. Вы оценили душу и духовную помощь человеку, в которой он нуждается прежде всего, оценили в ничто, в ноль. Это не то, что вот священнику там пожертвовали, он будет там вот это отмаливать, как какой-то аппарат засунули, и он выдаст то, что нужно. Ничего подобного. Это символ вашей готовности пожертвовать во спасение души вашего родного, близкого человека. Вот что это означает. Поэтому люди начинают по-другому немножко смотреть, что, к сожалению, у нас на все хватает средств, а вот духовная составляющая по остаточному варианту, вот если останется, то может быть. Если нет, то когда уже будет там? Главное, суеверное, опять же, мнение, что до 40-го дня надо обязательно отпеть. Надо отпеть на третий день и над гробом. Заочное отпевание – это порочное явление с пережитки советских времен, когда храмов не было, и люди доезжали за 500 километров в храм, когда у них удавалось, и отпевали после похорон уже в определенное время. Сейчас-то в каждом населенном практическом пункте есть храм, где можно очно над гробом отпеть, проводить по-христиански и вот с молитвой, с молитвами, почестями вот отнестись к телу, которое жило здесь, трудилось, с которым имели общение вот все родные и близкие, оставшиеся в живых. Проводить по-христиански: земля и сию землю отыдешь. Поэтому вот здесь надо просто пересматривать вот эти моменты вот людям. К сожалению, абсолютное большинство вот только когда уже вот приходит, и ни по каким вопросам. Там свечки у вас какие-то дорогие, там 10-15, вот как-то это самое. Да пожалуйста, пожалуйста, берите, ставьте. Но свечка,
просто лежат.
Свечка ведь не главное. Не в свечке дело. А действительно в готовности, свечка, что такое свечка? Это символ нашей жертвы. Вот мы пожертвовали 10 рублей, и как символ нашего пожертвования, вот нам дается свечка, которая должна не магически сама по себе что-то там творить в духовных сферах, а это символ горения нашей любви к Богу, к ближнему, нашей молитвы. Вот мы поставили свечку и помолились. Но сама по себе свечка, как в абсолютном большинстве бывает случаев, свечку не поставил, служба недействительна. Да не нужна Богу эта свечка. Не нужны Богу эти деньги. Милость и хощу, а не жертвы, Господь говорит. Вот милующее сердце. Но вот эти средства нашей жертвенности, они действительно показывают, насколько мы готовы, насколько наше сердце готово к милости, насколько оно милующим становится вот в этот момент. Когда мы готовы пожертвовать. Но мы же самолюбивые, эгоисты вот такие. То, что делаем, что нам нужно. А не сама по себе свечка. Вот уплатил, как индульгенцию какую-то получил, на тебе, Боже, свечку, а я пошел своими делами заниматься. Не нужна Богу эта свечка. Это, опять же, средство, это символ нашей молитвы, нашего обращения к Богу. Но часто вот это все перевернуто. Иногда приходят люди: надо 40 свечей сжечь, и чтобы они полностью. Я видел с подносами своими, чтобы там не убирались с подсвечников. Берут 40 свечей и на подносы выставляют эти 40 свечей и ждут, пока они сгорят. Это магия. Это магизм. Ничего такого автоматически не бывает. Все коренится в нашем сердце, в нашей душе. Поэтому много вопросов есть. Я не говорю о том, что идеально вот в нашем мире. Ничего подобного. Вот сейчас многие считают, что да, храмы не нужны, мы будем верить в душе, этого достаточно.
Бог не в бревнах, а в ребрах.
В ребрах, да, да, да. Но надо и в бревна зайти, чтобы до ребра достал действительно. Потому что, во-первых, Господь говорит, где двое или трое собраны во имя, я посреди них. То есть это общественная молитва. Когда мы же нигде не способны молиться. Даже глубоко верующие, воцерковленные люди, и говорят, суета с головой покрывает. По работе домой приходишь, там свои хозяйские дела, телевизор включил, от него не оторваться, в интернет залез, и все там, как Мюнхгаузену надо за волосы самому себя вытаскивать, силу воли проявлять. Не получается. А здесь человек знает, что надо себя в воскресенье или в праздник остановить в этой суете, вырвать из этого мира, из этих попечений, и поставить вот в этом месте пред Богом, на себя посмотреть со стороны, а не просто смотреть на другой мир, все всякие такие почему-то, на себя посмотри. Поблагодари Бога за все хорошее, попроси прощения за плохое. Господи, благослови на предстоящую неделю. Будет совершенно по-другому жизнь строиться. Вот это храм, это врачебница духовная. Да, мы все там слепые, хромые, прокаженные. Все больные, но это врачебница духовная. Представляете, вот сейчас в таком случае, вот будем... Садики, да, нужно, больницы нужно. Это, естественно, все нужно. Но сейчас говорить, что духовная врачебница не нужна, это совершенно неправильно, абсолютно. Эти больницы, хотя бы амбулаторные пункты, как сейчас вот эти маленькие храмы по всему лицу нашей земли должны быть, как не знаю, вот как это... лодки вот на прудах, спасательная лодка какая-то, как вот этот пункт МЧСовский. Они нужны, они необходимы. И люди, которые сейчас, может быть, недопонимают, я надеюсь, что пройдет какое-то время, пройдет осмысление какое-то, ну, всегда было и есть, и будет до скончания века часть людей, которая была еще во времена псалмопевца Давида, который говорил: «Речи безумен в сердце своем, не есть Бог, нет Бога, нет души, и о ней не нужно заботиться». Нужно о ней заботиться. Хоть мы верим в Бога, хоть нет, Он все равно есть. Верим мы в бытие у нас души или нет, она все равно есть. И она просит духовной пищи, а мы ее кормим не пойми чем. Поэтому и половина населения земного шара регулярно находится в депрессии. От этого, что душа мучается, она страдает. И люди, многие приходят, говорят, ни с сего ни с того в храме слезы наворачиваются. Хотя бы ради одного вот этого человека, который пришел там, и в него душа очистилась, даже без еще церковной жизни, стоит возводить этот храм. Душа человеческая дороже всех сокровищ мира. Одного человека дороже всех миллиардерских вот этих банковских и прочих всего. И то, что в недрах земных, и то, что на земле, и дороже всех сокровищ мира, Господь говорит. Это слова Священного Писания. Об этом нужно хотя бы иногда задумываться.
Ну, действительно, те, кто сейчас громче всех выступает против строительства храма, совершенно не исключено в их жизни такой момент, не исключено, когда вот... Ну, вот душа запросит прийти в храм.
Обязательно.
Вот рано или поздно, мне кажется, каждому человеку приходит этот момент. Другое дело, остается он в храме или нет, но прийти душа да. просит, а прийти, может быть, и некуда будет.
Думаю, оставшись один на один с самим собой, поразмышляв, да, о том, что человек делает, как живет, я думаю, что придет, даже приходит уже. Только иногда эти мысли мы прогоняем. Но к ним нужно прислушиваться, и тогда будет все хорошо.
Спасибо, Господи, отец Николай, за беседу, и благословите наших слушателей.
Бог да благословит всех нас. Спаси, Господи.
Я напомню, у нас в студии был настоятель Вознесенского архиерейского подворья протоиерей Николай Малета. До встречи.